ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 28-я глава. Кришна вызволяет Махараджу Нанду из плена Варуны. Текст. Пятнадцатый? Satyam jnanam anantam yad brahma jyoti sanatanam yati nashyanti munayo pashyanti munayo gunapaye samahitam. Естественно? Давайте повторим. Еще два раза. Анантам яд брахма джоти санатанам яд хи пашьянти мунайо гунапае самахита сатьям вьянам анантам яд брахма джоти санатанам яд хи пашьянти мунайо гунапае самахита сатьям нетленное, гьянам, знание, анантам, безграничное, яд, которое, брахма, абсолюта, джоти, сияние, санатанам, вечное, яд, которое, хи, поистине, пашьянти, видят, муная, мудрецы, гуна, гуны материальной природы, апае, когда они отступают, самахита, погруженные в транс. Перевод текста. Господь Кришна явил им нетленное духовное сияние, безграничное, вечное и исполненное сознание. Мудрецы созерцают это духовное бытие, погружаясь в транс, когда сознание их полностью освобождается от влияния гун материальной природы. Так здесь сатьям означает нетленное, мы прочитали, знание яна, сатьям яна. И это безграничная область абсолюта. Сияющего абсолюта, вечного абсолюта. То есть вечность можно как бы увидеть, что с материальной точки зрения невозможно. Как увидеть вечность? Ну, это понятие, это философское понятие. И это невещественное что-то, что воспринимается чувствами материальными. Вещество воспринимает чувство. Собственно, в этом вся иллюзия состоит эти гун, что эти вещества воспринимаются как реальность, что мы можем его трогать, видеть, пробовать на вкус, слышать звуки. Это восприятие гун материальной природы. Эти гуны, они проникают, проявляются в форме эмоций, мыслей, желаний. И поскольку эти желания, они обволакивают душу, непосредственно я, кажется душе, что это она чувствует. Таким образом, она мыслит. Это делают гуны природы. Подобно тому, как человек видит на экране, сейчас это распространено, телевидение, всякие, всякую информацию. Но это не исходит от меня. Тем не менее, я погружаюсь в эти события. Начинаю переживать, как участник этих событий. Это иллюзия, такая иллюзия. И с этим примером более-менее понятно, что в то же время я осознаю, что я сижу и наблюдаю это. Хотя переживаю, все же я наблюдатель, не участник. Я в безопасности, во всяком случае. То в этом материальном мире тело тоже материальное. Оно подвержено опасности. Это усиливает эту реальность. Самосохранение называется. То есть таким путем, наблюдая материальные какие-то события, их не только переживаю, но я чувствую, что я могу страдать в этом мире. Потому что тело тоже материально. Тоже материально. Здесь же говорится, что есть невещественный мир. Ну, для материалиста означает там пустота какая-то. Если там нет вещества, то что там? Пустота или что-то воображаемое, вы так придумали, слепая вера у вас какая-то. Там можно что-то потрогать, запахи там есть, формы там есть, а из чего они? Из вечности. Человек не понимает ничего. Нет, какие-то глупости. Он не видит, что такое вечность. Но мудрецы, которые свое сознание отделили от гун природы, они видят картину прежде всего другому. Мы видим, они видят то же самое, но они видят, что это все существует благодаря энергии сад. На вечности зиждется. Вот этот тот момент. Сад неуловим для материального ума. Ну, запредельно. Он может как бы коснуться этого умозрительно, но увидеть, воспринять и реализовать не может. Я не знаю, что они душа, но реализовать свою душу не могут. Даже они знают, что она вечная душа, но они все же не понимают, где эта душа находится, что такое душа, кто такой я как душа. Это все остается вне их восприятия. То есть ум имеет свои вот эти вот пределы, он до абсолютной истины может прийти, но дальше не может войти в эти отношения. Мир тот, невещественный мир. И вещественный мир, который мы видим, он зиждется на невещественном, не наоборот. Не наоборот. Например, сознание считается невещественным. Энергия невещественная. Увидим его, не потрогаем. Тело вещество. Но сознание уходит, и тела больше нет. Форма распадается. Ничего нет. Значит, невещественное поддерживает вещественную форму. То есть также ум. Ум планирует какую-то деятельность. И деятельность именно в уме происходит, начинается. Тело лишь инструмент ума, но ум невещественен. Как его увидеть? Как его потрогать? Некоторые даже понимают, имея ум, не могут понять это. Не могут отличить эту вещь. Но именно ум невещественный управляет вещественным телом, грубым телом. И в конечном итоге для управления материей не нужно много энергии. Она в принципе управляется не энергией человека, а энергией сверхдуши. Так же, как энергия Солнца поддерживается жизнь на многих-многих планетах Вселенной, царь планет. Одно Солнце, одна душа всего, мизерная, крошечная. Поддерживает любое тело, гигантское, слона или микроба, или тело Брахмы, может распространить влияние на всю Вселенную. Это духовная энергия, которая связана с вечностью, знанием и блаженством, в безграничной степени. Хотя она маленькая, но связана с вечностью, с безграничным знанием и бесконечным блаженством. Вот ее природа. Мы это испытываем как тенденцию, как стремление к счастью, к долгой жизни, бесконечной. И у нас всегда есть какой-то интерес к познанию, что-то новое хотим знать, видеть, удивляться. Таким образом, маленькая душа, она связана с безграничным, поддерживающим все вещественное, которое временно. Итак, Господь Кришна явил жителям Вриндавана нетленное духовное сияние. То есть в форме сияния они это увидели. Безграничное, вечное, исполненное сознание. В каком-то смысле можно привести пример солнечного света. Сознание человека практически не включается в реальный мир без света солнца. Это связано с сознанием. Во тьме остается только воображение. Реального сознания мы не проявляем. Путаемся, блуждаем. Ничего не можем точно описать. Только по воображению, по какому-то представлению надуманному. Тьма. Так же, как в невежестве. Глаза есть, но есть невежество, покрывающее сознание. Вот это вот сад из Читтананда, покрывающее. И человеку кажется, что вот нужно идти туда и делать это, и все будет правильно. Нет, воображение. Это просто воображение внутри. Он не видит это на практике, он так думает. Это гуны материальной природы. Этот мир, если пробуждает какие-то желания материальные, это обман. Всегда, на 100%. Если пробуждается любое желание в материальном мире. Только что-то, если что-то связано непосредственно с Богом, считается духовным, реальным. Поэтому в этом мире две реальности, Харидас Такур говорит. Это святое имя и джива, которое воспевает его. Все остальное иллюзия. Все остальное надумано проектами ума, неосуществимый. Таков вещь. Он создается, существует какое-то время, увядает, исчезает, оставляет ни с чем. Человек думает, это принесет мне счастье. Надо мне это все мне надо. Мудрецы созерцают духовное бытие, погружаясь в транс, когда сознание их полностью освобождается от тления гун материальной природы. В 14 стихе было сказано, что Господь Кришна явил жителям Вриндавана свою обитель, духовную планету Кришналока. Это и бесчисленные другие планеты Вайкунтхи парят в бескрайнем океане божественного света, который называется Брахма-джоти. Этот божественный свет и есть духовное небо, о котором говорится здесь, которое Кришна, как бы, между прочим, позволил созерцать жителям Вриндавана. Если мы хотим показать ребенку Луну, мы скажем, посмотри, видишь, там на небе Луна. Точно так Господь Кришна показал жителям Враджа безграничное духовное небо. Однако, как подчеркивается в 14 и следующем 16 стихе, в действительности спутником Господа предстояло отправиться на его собственную духовную планету. Очень важный момент, что Кришна дал почувствовать жителям Вриндавана нечто полностью отличное от материального бытия. Это сила, сияющая сила, которая поддерживает все и вся, и материальное, и духовное. Пракаша, Маха-пракаша, Пракаша, Пракаша-таттва, распространение безграничное, Пракаша-таттва, это светит и безграничное, не знаю, где заканчивается это сияние. И это Пракаша-таттва, это сознание, духовное сознание, в котором пребывают все формы. Планеты, живые существа, все разнообразие, любое творится, поддерживается этим Брахма-джоти, в Брахмане все. Материальный мир тоже находится в Брахмане, Это можно увидеть, если освободиться от влияния гун, освободиться от материальных желаний. Если посмотреть без материальных желаний на все окружающее, вы увидите Брахман. Вы ощутите вечность. Да, с одной стороны, просто. Но желание – это как бы суть жизни. Трудно от них отстраниться, от желания практически. Невозможно. Ну, на какое-то время йогам удавалось это сделать. Но когда желание останавливается, вы видите, что весь мир как бы мертвый, бесчувственный на самом деле. Вы его одухотворяли своим умом, как бы иллюзией. Вот это красиво, этот человек принесет мне счастье, вот это если я получу, буду счастлив. Это вы его оживляли, как бы в свою жизнь включали. Безразлично. Как материальное тело, кому безразлично абсолютно. Он у вас состоит в какой-то момент, он бесчувствует. Мы его оживляем. Также мы оживляем как бы эти события, мы переживать начинаем все это. Но в Бхагавадгите Кришна делится трансцендентным видением с Арджуной, начиная с 6 главы и дальше 7 главы уже. Идет совершенно другая тема. Сначала речь идет непосредственно о живом существе, об этих путях освобождения, самадхи в 6 главе достигается. А потом Кришна начинает описывать абсолют. И как он видит человека. Как Бог видит человека. Там описывается в Бхагавадгите. Уникальное вообще видение, явление. И вот это видение, это сознание Бога, сознание Кришны можем обрести через духовную практику, то есть через развитие духовных желаний. О, как красив этот цветок. И мы несем его Кришне. Вот и все. Потому что видим, что это энергия Кришны. И вот тогда он по-настоящему оживает. Без иллюзий. Если мы просто говорим красивый цветок и нюхаем его, наслаждаемся им, он забирает нашу чувственную энергию. Он в конце концов утомляет. Что происходит. Красивый человек, умный человек, хочется поговорить, пообщаться. Нас тоже утомит. Просто утомит. Жена вас утомит. Муж утомит. Все это материально. Потому что когда есть фонарики, батарейки сильные, он светит. Все видно. Чувства сильные. Но утомленные чувства это тусклый свет, он не может даже осветить окружающую, уже придать ему какую-то красоту. Не видит человек. Ничего привлекательного, очень скучно, безвкусно становится. Утомленные чувства. А почему? Нюхаем, смотрим, слушаем материальные звуки, материальные объекты. Они утомляют наши чувства, ум, разум и жизненная сила приходит. Вялое состояние. Но Брахман – это тоже сознание, то есть это чувство. Сознание без чувств не бывает. Но это не органы чувств, это чувство, изначальное чувство. Откуда мы и берем как бы вот эту энергию? Есть высший свет, то есть мы не источники чувств, мы наделены чувствами. А откуда эта наделенность, откуда источник чувств? Брахман. И если мы сознаем Брахман, мы включаемся к Брахману, то как Прабхупада говорит, то микрофон усиливает звук, смотрите. Пока есть ток, энергия. Отключите ток. Бесполезно. Просто кусок какого-то металла, пластика и все. И все, больше никаких функций не увидите. Если мы не подсоединены к духовному, то мы теряем свои функции. Просто это связка. И мы потом об этом и думаем. Уставы лечить, как переваривать пищу, выспаться, как отдохнуть, как заработать деньги. Это вся жизнь. Это вся жизнь человека на это тратится. И говорится, если так человек живет, таким вот бездумным образом, не в сознании, в принципе, как автомат, нужно много жизней прожить, чтобы что-то стало доходить. Много жизней. Чтобы постепенно какой-то разум у человека начинал пробуждаться, его собственный разум. Независимый. То есть разум означает независимый. Это привилегия человека, что он наделен независимым разумом. Он может задать себе вопрос. А почему я страдаю вообще-то? Что жизнь такая? Все это. Вот это вопрос. И как только этот вопрос появляется, в сердце появляется энергия. Что этот вопрос касается абсолютной истины. Он же подключается. Что-то здесь не то. Я должен выяснить. Начинается процесс. Сознание Кришны начинает. Но это много-много жизней. Даже в человеческом жизни. Не говоря уже о низших формах жизни. 8 миллионов, 400 тысяч форм. Нитя баба. Там еще невозможно представить, в какую пропасть попадает живо. Времени, пространства, перевоплощений, счастья, несчастья, океаны слез выплачены за все это время. Прежде чем вопросом задаться, а почему, собственно говоря, зачем? Это же... Но с этого начинается. И обращение к Богу. Не так-то просто. Сложно мега обратиться к Богу. Хо-хо-хо. Выработанным многими жизнями, знаете. И кармой. Сначала я тебе, ты мне. Я от тебя хочу кое-что. Дай мне здоровье сначала. Дай мне денег. Позаботься о моей семье. Там материалисты, верующие. Но Кришна, он же трансцендентный. Он говорит, хорошо, позабочусь, да. У меня полно всего. Я не завидую никому. Дам, но не для того, чтобы ты удовлетворил свои чувства, чтобы ты поверил в меня больше. Человек говорит, вот смотрите, Бог есть вроде бы. Я чувствую, что он как-то отвечает на молитвы, и внутри что-то происходит, по-другому живу. И когда он утверждается в вере, еще больше, Кришна от него, у него все отнимает опять. Хари Кришна. И так он привязывается к Кришне. То есть цель, смысл, то есть Бог, он разумен, он более разумен, чем любое другое живое существо, и он хочет выдернуть эту Шиву. И он дает различные методы. Различные методы, их много. Метод один, который не разочаровывает человека, остальные методы для разочарования даются. Карма-йога для разочарования, гьяна-йога для разочарования, хатха-йога для разочарования, бхакти-йога, вечный процесс. В карме мы разочаруемся очень быстро. Как только преданный начинает 16 кругов повторять, они уже не хотят работать. Уже силы заставлять надо. Ты должен, у тебя семья. Ты же должен понять, это твоя обязанность вообще. Нам это внушал, помню, когда-то, Тирадж Прабху, наш GBC, в те старые времена. Он говорит, грехасти? Мы молчали, мы не хотели быть грехастами. Мы шафран носили, грехасты. А он сказал, снять шафран. Мы, ну, вообще-то этот хоть и носить не будем. Позор какой. Мы тоже брахмачари. Мы целибат соблюдались. Мы протестовали. У вас есть дети, семья, вы должны зарабатывать деньги. Мы молчим. Что за майя такая вообще? Это вы что, вы не знали об этом, что это ваша обязанность? Мы молчим, нас нечем крыть. Ну и работать никто не хотел. Не грехастки. 10 лет никто не работал в движении. Почти никто. Те, кто работал, это в мае были. Так-то не смотрели. Ну, пока они жертвуют, то какую ценность еще имели? А так какие-то привязаны грехастки и все. Грехастки не работали. 10 первых лет, я помню. Семейные люди как жили? От просада к просаду, от намахата, намахади, каким-то образом. Книги распространяли, ну что-то делали, конечно. Никто не работал. Потом стал доходить, что надо работать. Оказывается. Еще быть в сознании Кришны при этом. То есть это уже как бы, ну, следующий шаг. Следующий шаг к развитию. Как выполнять свои материальные обязанности в сознании Кришны. Гита об этом говорит. Именно об этом она и говорит. Это самый, как бы, вот, главный вопрос духовный. Как свою материальную деятельность сделать духовной? В сознании Кришны. Вопрос сознания, не вещественный вопрос. Не так, что вы отказываетесь от материальных вещей и денег, и вы духовный. Это не вещественный вопрос, это духовный вопрос. Это вопрос сознания, отношения к этому миру, отношения к своей семье, к этому телу, к своим привычкам. Это вопрос взаимоотношений с Богом, а не вещественный вопрос. Но в начале движения преданные выкидывали из балкона телевизоры. Ну, может быть, правильно делали, но всю мебель выбрасывали тоже на помойку. У моего друга был всего один стол. Ну и шкаф еще, и больше ничего не было. Ну, шкаф там берез ложить, что-то надо, какие-то вещи, такие шкаф был. И был большой письменный стол с такой с зеленым сукном, со стеклом и дубовый. Такой старый, питерский какой-то там. Со всеми этими штучками там. Вот он иногда что-то писал. Преданные считали, что это серьезная майя вообще, привязанность. Серьезно, он к этому столу так привязан вообще. Он спал на этом столе, когда было много народу в ашраме. Это его квартира была. Он был маленького роста, и поэтому там калачиком на этом столе спал. На балконе спали, в прихожей спали, где обувь снимали тоже. Ашрам был такой. Одна комната квартира. На кухне. Если кто-то не мог проснуться утром, его за ноги стягивали в ванную или в прихожую, туда, где обувь. И там проводили мангаларти потом. Никого не будили, не, не. Просто за ноги стягивали в разные стороны, если кто-то там. Ну, все вставали, конечно. И приехали преданные из Москвы к нам в гости. Мы там были в Питере. Тоже такие же, как и мы. Отреченные. Но они были более даже отреченные, чем мы. Ну и мы, значит, с другом пошли в магазин покупать продукты, чтобы им просад приготовить. Они с дороги. Пока мы ходили, они стол вынесли на помойку этот. Причем мы поднимались туда по лестнице на четвертый этаж, его квартиру с магазина уже. А они как раз его уже выносили наружу. И он ничего не сказал, не возмутился, просто сказал, ну хотя бы меня спросили бы, ты что тебя спрашивают, ты привязан, ты в мае, ну мы тебя спасаем от вообще от иллюзии. И на помойку этот стол отнесли. Он ничего не сказал, приготовили просад, накормили их, провели программу, все как надо. Ночью он пошел этим столом потом. Затаскивал опять наверх. Это было сознание Кришны того времени. Оно опиралось на вещество. То есть, как это к веществу, да, применить? Вот это практически. Ну, и так все понимали, что вещи нужно выбрасывать, все не нужны они лишние. А что лишнее? Да все лишнее. И затем постепенно мы стали понимать, что нужно занимать служение Кришне, эту энергию. Вот в чем искусство. Не отказываться от того, что приходит к вам. Это глупо. Отказываться, что само по себе приходит. Это нужно использовать в служении. Но главное, использовать в служении свой ум, чувство и разум. Тогда это возможно. Если ум не занят служением и чувство, эмоции, не связанные с духовностью, как здесь описывается, с этим сиянием, да, вдохновляющим сиянием, невозможно использовать материальные вещи. Они будут пробуждать материальные желания. Любой материальный объект будет пробуждать какие-то желания. Либо желание, либо ненависть. Две вещи. Такова природа чувств. Нравится – желаю. Не нравится – ненавижу. Все нравится, все больше ничего нет. Другого нет философии вообще у чувств. И эти чувства, они через объекты чувств бомбардируют ум. Нравится, не нравится, нравится, не нравится. Он с ума сходит человек. Он вынужден принимать то, что нравится, отвергать то, что не нравится. Вынужден это делать. А потом возникает обусловленность и привычка. Какая обусловленность? Он думает, что когда-то то, что не нравится, мы устраним все. И останется только то, что нравится. Это уже иллюзия серьезная. Это безнадежное состояние уже все. Что он думает, что когда-то страдания все, мы покончим с ними. Ученые же обещают. Развитие, технологии, комфорт, мы все, здоровье, мы все, продвигаемся. Но сегодня становится очевидно, что не продвигаемся, а запутываемся. Разум люди начинают понимать, нет продвижения. Здоровье слабее становится у современных людей. И вообще больше пороков, чем раньше. И опаснее существование, чем раньше. Ситуация как раз ухудшается и происходит на глазах. Не из поколения в поколение, прямо одно поколение может наблюдать это вот сейчас. Это все ускоряется, по милости Господа читания. Чтобы каждый мог понять, что происходит в этом мире на самом деле. На самом деле. Если вы посмотрите 12-ю песню Шримад-Бхагаватам, там описываются династии царей неправедных после Джана Миджая. То есть деградация описывается, но она проходила столетиями. Столетиями это происходило. Один царь вводил какой-то маленький элемент в свою ступку. Больше ничего. Ничего больше плохого не сделал. Другой опирался на ту ступку, как на правило уже, конечно же. И еще маленькую ступку. Это происходило так, как будто, вы знаете, вот ракета взлетает. Она просто вот, вот так вот, с такой скоростью поднимает, как я руки двигаю. Набирает, и сумасшедший просто. Сумасшедшая скорость. И вот сейчас мы видим, что скорость становится уже сумасшедшая, деградация. Прямо на глазах это происходит. В одной жизни человека можно увидеть, как падают люди, как сгорают в этих вожделении, в жадности, в этих конфликтах, как рушатся их семьи, их психика, их здоровье, их надежды. Прямо за одну жизнь. Все в пух и прах. Кали-юга. И описывается там же, что в 12-й песне, что кали-юга, ее симптомы, люди будут просто есть друг друга, в конце концов. Чем не пища. Да. До такой деградации человек может дойти. При таком ускорении, при таком развитии ложных учений, философий. Все это возможно. Давайте почитаем еще, это был маленький комментарий. Приведя пастухов к Брахмахраде, Кришна велел им погрузиться в воду, а затем поднял их. В том самом месте, где Акрура некогда созерцал духовный мир, пастухи увидели планету абсолютной истины. Это озеро Брахмахрада. Озеро есть такое. И погрузились в это озеро. Потом поднял их, и они увидели Галоку. Жители Вриндавана. Безграничное духовное сияние, которое в 15 стихе названо Брахма-джоти, сравнивается здесь с озером Брахмахрада. Когда говорится, что Господь Кришна велел пастухам окунуться в это озеро, имеется в виду то, что Он погрузил их в осознание безличного Брахмана. Однако затем Он поднял их на более высокий уровень осознания истины, осознания личности Бога, витающего на своей планете. На это указывает здесь слово «утхрита». В этом стихе ясно сказано «дадришур брамано локам». Точно, так же, как Акрура, они увидели трансцендентную обитель абсолютной истины. Это было где-то на границе Вриндавана, когда Акрура остановил колесницу по просьбе Кришны Баларамы, где они хотели принять омовение. Там он тоже увидел духовный мир. Эволюцию сознания можно вкратце описать так. На материальном уровне нас привлекает разнообразие материальных форм. Поднимаясь на первую ступень духовного сознания, мы преодолеваем тягу к материи и сосредотачиваем свое внимание на лишенном разнообразия единстве, которое лежит за пределами материи и порождает многообразие. Однако, достигая высшего уровня сознания, сознания Кришны, мы обнаруживаем, что абсолютному единству присуще вечное разнообразие. Сначала видим его как источник материального разнообразия, потом видим, что разнообразие в нем на самом деле находится. Поэтому здесь есть разнообразие. По сути, материальный мир есть всего лишь тень вечного бытия. И потому нет ничего удивительного в том, что в духовном единстве существует бесконечное разнообразие. В священном тексте Шримад-Бхагавата мы находим тому многочисленные подтверждения. Внимательный читатель мог заметить, что упомянутая здесь история с Акрурой произошла гораздо позже. И тем не менее Шукадева Госвами говорит, что Акрура видел Вайкунтху Пура раньше. Это легко объяснить тем, что все эти события происходили задолго до его разговора с Махараджи Парикшитом. Но тут заканчивается, последний текст можно прочитать. Увидев эту трансцендентную обитель, Махараджа Нанда и другие пастухи ощутили бесконечное счастье. Однако больше всего их поразило то, что их Кришна был там, и олицетворенные веды возносили ему молитвы. То они не ожидали увидеть. Несмотря на то, что жители Вриндавана считали себя обычными людьми, Господь Кришна все же хотел, чтобы они знали о той необыкновенной удаче, что выпало на их долю. Вот почему, приведя их к заводи на Ямуне, Господь показал им свою духовную обитель. Пастухи были поражены, увидев, что в Царстве Бога царит та же трансцендентная атмосфера, что и в их земном Вриндаване. И точно так же, как и на земле, Господь Кришна присутствует там в своем образе повелителя духовного мира. Они считали себя обычными людьми, поэтому, когда видели эти подвиги Кришны, как поднятие холм Говардхан, или вот это событие, они обсуждали иногда это на совещаниях пастухи. Что за личность? Кто это? Каргамуни много говорил о том, что он уже приходил в этот мир много раз. Может быть, сам Верховный? Или полубог какой-нибудь? Но то, что он творит, невозможная вещь. Да, похоже, но один вопрос непонятен. Что, если он Верховный Бог? Что он здесь делает среди нас, пастухов? Вот это избивало с толку. Мы обычные пастухи. Они так любили Кришну, что считали себя обычными людьми. Вообще не было никакой гордости ложной. Только любовь. Как отмечает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, в этих стихах особо подчеркивается, что Господь Кришна явил взору пастухов не просто одну из планет Вайкунтх, но свою собственную планету Кришналока, величайшую из всех духовных планет, вечную обитель жителей Вриндавана, которые любят Кришну сильнее всех на свете. Так заканчивается комментарий смиренных слуг его божественной милости Ачи Бхактивиданты Свами Прабхупады к 28 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Кришна вызволяет Махараджу Нанду из плена Варуны». Есть вопросы? Кто первый?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за такой удивительный класс Бхагаватам. Если позволите, я все еще про Господа Чайтанью хочу спросить. То есть все равно возникает вот этот вьяватхана, разделение, что мы говорим по милости Господа Чайтанья, мы можем приблизиться к Кришне. Все равно как будто в сознании установка такая, что вот есть кто-то, и вот благодаря ему ты придешь к Кришне, а его потом можно как бы подвинуть. Ну, имеется в виду, сознание так работает. Как вот увидеть, что это и есть высшая истина, что Господа Чайтанья – это не промежуточное какое-то звено для достижения высшей цели, это и есть высшая цель?
Так мыслит Майявада. Гуру – это промежуточное звено, лестница веревочная, по которой я поднимаюсь и сливаюсь с Богом, а лестницу потом сбрасываю. Она больше не нужна. Это как раз вот эта философия Майявады. От нее нужно освободиться. А Кришна не отличен, смотрите, нужно вместе воспринимать. Персоналисты, они разделяют эти вещи. Совершают оскорбление в Явадхан. Философские разделения. Кришна не отличен от своей формы, от своих атрибутов, от Вриндавана, окружения, от своих преданных. Это нужно все вместе воспринимать. Иначе это Мабут Майвада. То есть абсолютный мир, духовный мир нужно постичь. В 11-й песне Кришна говорит о том, что есть имперсональное, то есть вот отречение, оно имперсональное к этому миру. Но что касается абсолютного мира, отношений, он сказал, что никто не выше меня, никто не равен мне и никто не ниже меня. Все это вместе взятое есть духовный мир, это все есть Кришна. Мы его частицы. Мы все связаны с Кришной. Мы не можем быть без Кришны, отделены от Кришны. Если мы отделяем духовную учителя от Кришны, это Явадхан. Переводит к Майаваде. Или отделяем Господа Читания от Кришны. То же самое, это Явадхан. Такое воспевание Святого имени не принесет результаты. Но если мы чувствуем благодарность, что Господь Читания пришел к нам, это начало бхакти. Это уже связывает нас. И преданного можно легко увидеть по этим признакам. Он благодарен тем, кто его когда-то привел в сознание Кришны. Он всегда остается благодарен. Это хороший признак. Один преданный мне сказал когда-то, мне никто не проповедовал, я сам пришел в сознание Кришны. У меня это всегда было. Мне никто не был нужен вообще. Один только случай я знаю. Старые времена. Все остальные рассказывали большими чувствами духовными, как пришли в сознание Кришны, как они встретили преданных, как они им проповедовали, как они просад готовили, угощали их, как они приглашали их, какие были отношения. Это сознание Кришны. Отношения. А так мне не нужны никакие отношения. Я сам самодостаточный. Я как солнце сияю. Это болезнь.
Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Такой вопрос вот дополнение, то есть, а если вот этот преданный, который тебя привел, как бы, через которого ты пришел, он это как бы разочаровался преданных и на время отошел, то как в этом случае выйти?
Точно так же? Благодарность?
Не пытаться переубедить его, что...
Ну, если это возможно. Всякие есть примеры. Возможно, он демонизировался уже. Возможно, нет, поэтому тут по-разному.
Но общение поддерживать.
Если он не критикует, а не оскорбляет.
Не критикует.
Да, почему нет?
Кто такие олицетворенные веды?
Кто же не такие? Олицетворенные веды — это личности. Веды.
То есть это все личности, которые личности, в ведах, да, описываются, да?
Веды — это личности, конечно. А где же, думаете, хранится знание? В книгах, что ли? Угу. Это когда у нас нет памяти. Тогда книги нужны. Раньше не было книг. Были личности, которые были носителем этих знаний. Гопи – это также олицетворенные веды. Они в совершенстве знают все веды искусств. Гопи на Галуке Вриндаване. И они превосходят всех.
Спасибо.
Вообще есть очень много чего не описано в шастрах. Все же невозможно описать. Даже дела Господа Чайтаньи невозможно все описать. Так говорится. Игорь Кришны невозможно все писать. Деяния чистого преданного тоже невозможно до конца описать. То, что вы услышали об иллюстрированных ведах, это маленькая вещь из того, что мы не понимаем. Если открыть дальше, можно с ума сойти вообще. Поэтому давайте будем довольствоваться тем, что нам сказано пока. От объема информации можно сойти с ума иногда. Потому что это безгранично. Так.
Харе Кришна Гурудев, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, как быть с таким обстоятельством, что есть какие-то моменты, которые гуру говорит, в шастрах написано, но непонятно. Например, вчерашняя история про Чхоту Харидаса. Ну, сердце плачет. Вера все равно есть, потому что Господь до читания улыбнулся, в конце концов, то ведь. Он же сказал, ушел, ну, и он улыбнулся. Вот. И поэтому вера в то, что это для него точно самый лучший выход есть, но в сердце этого сознания нет. Или, например, Господь Рама выгоняет Ситу из дома. Вообще непонятно. Хотя понятно, что он выполняет свой долг, что-то он делает правильно. Но в сердце понимания нет. Однажды такой вопрос я задала Камалаканте Прабху из Екатеринбурга. Он сказал, а делай так. Собирай эти вопросы в кармашек, клади ее рядом с сердцем, и пусть они пока лежат. Потом когда-то найдут свой ответ. Но у меня уже несколько таких вопросов. Я не отчаиваюсь, просто складываю. И веру продолжаю. Вот вообще, как по-вашему, что с этим делать?
Эти вот моменты, о которых ты сейчас сказала, которые переживают все, они разрушают телесную концепцию. Поэтому с ними сложно. Поэтому с ними сложно жить. Один браман в Южной Индии, он вообще хотел самоубийство совершить, когда изучал Рамаяну. Как? Как мог Равана коснуться Ситы вообще? Я вообще этого не понимаю. Каким образом вообще? Он же самоубийство, он не мог решить этот вопрос. Какой смысл жить вообще? Господь Чайтанья спас его. То он не коснулся Ситы. Он коснулся иллюзорной Ситы. Ты спас мне жизнь, сказал ты. То есть телесная концепция беспокоит нас. Пока мы себя с телом еще связываем, нас эти беспокойства обязательно будут. Это лила любви, высочайшей любви, когда Рамачандра ссылает Ситу в лес. Она описана там в Рамаяне, вызывает глубокие эмоции и слезы. Потому что эта любовь ничем невозможно разрушить ее. Он поклонялся золотой статуе Ситы, когда ее не было. Любовь-то осталась. Стала еще сильнее. Тело в жертву приносится, это факт. Но ради чего? Должны знать. Это что-то более высокое. Тот пример я запомнил, когда Прабхупада ехал в этом амбассадоре. В Индии на переднем сиденье он сидел и задремал. Ученики на заднем сиденье были и водитель. И там произошла катастрофа. Грузовик индийский раздавил человека на асфальте. Не сбил, раздавил просто, проехал. На глазах это произошло. А Прабхупада не видел, он дремал. Кстати, мы тоже в Индии видели однажды такое. Человека под колесом. Ученики были в шоке. молчали, просто были потрясены. Прабхупада проснулся. Прабхупада еще такой был. Грузовик индийский, вот такие страшные колеса, человека раздавил просто на асфальте. Вы видели? Ну, вы, говорит, беспокойтесь, потому что вы себя отождествляете с телом. Прабхупада на это не обратил внимания. Так что эти истории, да, они очень полезны. Включают нас. Когда мы уже поверили в Ситу и в Раму. За что? Почему? Как он мог? Не надо было так делать. Но так мы освобождаемся. Он все-таки это сделал. Он все-таки это сделал. Мы так освобождаемся телесной концепции по себе.
Хари Кришна, дорогой Гурдева. Вопрос вот про Брахман, Параматму и Бхагавана. Вот, иногда бывают такие проблески, когда ты чувствуешь единение со святым именем, ум успокаивается, все останавливается. И я правильно понимаю, то, что это вот, ну, такое попадание в Брахман какой-то. Вот потом как-то, ну, из этого выпадаешь в состояние и, ну, как-то пытаешься снова в него войти, то есть как-то какое-то взаимодействие начинается, то есть это, наверное, с параматмой уже, да, то есть ты совершаешь шаги, правильные, неправильные, учишься, в целом возвращаешься в это состояние, и в конце концов ты приходишь к какому-то такому пониманию, что это все просто по милости происходит Господа, что вот Он тебя как-то вот приводит и какой-то переполняет сердце радость, благодарность, и вот какой-то вкус появляется. И вот это уже взаимодействие непосредственно со святым именем. И следующий вопрос, это как вот это последовательные процессы, или это прям можно сразу все как вот ощутить? Или где-то я ошибаюсь?
Есть умиротворение. Там мы мантру повторяем, ум может прийти в умиротворенное состояние. И можем почувствовать счастье внутри. Умиротворение. Нет счастья равного покою, это Будда сказал. Нет счастья равного покою. В этом мире кундха, беспокойство постоянно. Мантру успокаивает ум. Можно эту атмосферу ощутить. Спокойствие просто внутри себя. Как это удивительно. Можно еще больше, еще больше. Брахман описывается Брахма, будто прасанна атма, то есть радость. Сильная радость. Прасанна атма. То есть радуется, радуется не ум, а я. Атма, прасанна, атма, атма. На Ашвасати Накшати уходят все скорби от потерь и все желания что-то обрести в этом мире. Сама в Сарвешу Бхутишу все живые существа одинаково воспринимаются равными. Равными. И вот с этого начинается уже как таковое преднаслужение. С этого уровня. Это Брахман. Но шаг вот к умиротворению – это шаг к Брахману тоже в эту сторону. И преданный реализует Брахман через преданное служение также. Через киртаны, воспевание, вот, через миссию распространения сознания Кришны. Брахман выражается в том, что преданный распространяет всем сознание Кришны. Не выбирает. Равно. Самадаршина называется. Прабхупада однажды в Индии там ругал Майвади. Негодяи там прочее, там какие-то индусы пришли. Но с вами же, ну вы так не должны говорить. Вы должны самодаршина, равность всех видеть, а вы кого-то вот критикуете. Прабхупада говорит, ну я не на таком уровне. Я не самодаршина. Я даю сознание Кришне, говорит, всем без исключения. Это мое, говорит, самодаршина. И они ушли очень озадачены. Вот это, мы не слышали такого объяснения самодаршина. Он всем без исключения по всему миру дает вот это самодаршина. И думали, мы-то просто индусы, мы замкнуты в своей культуре, а он самодаршина, оказывается. То есть преданное служение, преданные из собак там, видите, кормят просадом и наблюдают, как они обретают качество преданного служения. Собаки подключаются к служению. Преданный замечает все это, он видит душу. Это в преданном служении включается туда. Не думайте, что вы должны увидеть Брахман отдельно от всего. Просто вот сияние, больше ничего. Это ловушка, может быть. Вот, это серьезная ловушка. Оттуда выйти будет очень сложно. Это описывается Брихат Бхагаватамрите. Это очень трудно, если попадаете туда. Передача это сияние. А поэтому мы в безопасности, мы заняты сразу преданным служением. Придет реализация и Брахмана, и Параматмы, потому что в Бхагаване все это. То есть на самом деле один объект, Бхагаван существует, а это его как бы аспекты проявления. Так, ну, давайте.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. У меня вот давно такой вопрос, ну, в голове есть. Я вот в Индии ни разу не был, в Дхаму не ездил, но собираюсь поехать. Вот. И, ну, много рассказано было, старшие преданные рассказывают, ну, и вообще все рассказывают, ну, как там. Вот, мне непонятно, вот такой момент, почему там грязно, вот, ну, все-таки с материальной точки зрения, вот, я имею в виду, это вот то, что вы объясняете, что вот, ну, как бы они понимают, что это все, ну, как бы вещественное, да? Ну, то есть то же самое, что вот, ну,
нет,
наплевали на все, или как это?
Они не философы, они просто любят Кришну, они не видят грязи. Они не видят.
Но нас же, вот вы воспитываете, вот, ну, в обществе, ну, искон, вот, да, что если мы любим Кришну, то наоборот мы, ну, как бы вот все аккуратно на своем месте должно лежать, все как бы, ну, это
мы
не наше.
Пришли однажды в Севакундж случайно. Сутапе Прабу, старые времена, это вторая поездка, что ли. Стали просто гулять по Вриндавану вдвоем. Ну, просто сами пошли гулять. Искали храм Радха Дамодар, чтобы там увидеть вот комнату Прабхупады. Цель была такая. Ну, мы там заблудились. И смотрим какие-то ворота, и там какой-то прекрасный сад. Кунч. И пошли туда. Там куча обезьян, мы прошли мимо. И там крик сзади, там служитель был какой-то. Шузы там снимаете, куда вы пошли? Вовы вообще. Ну, святое место какое-то. Ну, какое-то святое место, да. Стали обувь. И там сидели с ним. И прям о Кришне часа два проговорили. Неожиданно. Просто неожиданно. Часа два пролетело. А обычно мы с ним спорим, ругаемся. Вот такие были отношения. Философские. А тут вообще такое счастье, такое единение. Ну и мы рассказали преданным, какой-то сад есть мистический. Там все примиряется, там тигры не едят олени вообще. Что я был тигром, он оленем, а потом он был тигром, я оленем. А тут мы не были ни тигром, ни оленем. Я до сих пор помню ту беседу с ним. Это было что-то уникальное, удивительное. И все простые, вроде простые вещи, но такое было счастье очень большое. А Динабанд сказал, где вы там были? Говорим, ну, описали это место. Это Севакундж. Вообще-то. Там Расалила проходит по ночам. Это не для неофитов место вообще, куда вы там ходите? А вдруг вы там оскорбление совершите? И мы с Сутапой. Ты ничего не... Я тоже ничего. Нет, ничего не было. Да, мы говорим только о Кришне, оказывается. Но оскорбление все-таки совершили. Мы заметили, что в этом красивом саду много мусора. Бумаги кругом. Потому что оказывается, чтобы войти туда, обезьяны не пускают. Они вот так вот стоят, на вас смотрят. И там нужно купить кулечек с орешками или горошком. И так вот бросить туда бумажный кулек. Он рассыпается, вот они едят, и вы проходите. А мы неофиты, мы просто пошли, помню, и обезьяны нас не тронули вообще. Но мы заметили, что там много мусора очень, просто помойка какая-то. Вот такое оскорбление мы совершили. И там в кустах еще, когда мы ходили по тропинкам, видели останки обезьян, там вот, разложения, кости. Думаю, ну вообще, ну индусы. Такое красивое место так запустили вообще. Мы это рассказали, Дина Банга нас так посмотрела, улыбнулась, сказала, так, пойдем убирать. Пойдем все, и все захотели пойти в этот Севакунш, конечно, что раз олила, ну как. Пошли, купили корзины на Лой-базаре, веники бамбуковые. Вот. И с Харинамой, с этими корзинами, с вениками, с Харинамой, пошли в Севакунш, толпа русских. Мы там мыли эти мраморные тропинки тряпками, собирали всю бумагу. Помню, целую корзину собрал бумаги, на голову поставил, тоже как индус. Пошел на выход. Служитель, куда несешь? Я говорю, куда выкинуть мусор? Тут нет мусора. Это собственность Радхи и Кришны. Оставь тут. Ничего нельзя выносить из Севакунша. Они не видят этого. Они видят все по-другому. Ну тогда куда же девать все это? Ну там вот яма есть, туда сбросить. Но на территории. Все, что туда приходит, это собственность Севакунджа. Даже мусор. Или мы сидим у Ямуны. Мы же хотим наслаждаться. Там мусор плывет по реке. Пишет, только не плывет. Ну как с этим быть? Ну прямо о Кришне невозможно. Но хотим на Кришну, а тут мусор. А говорит, представьте, что вот эта вот река, вот эта Ямуна, это ваш ум. И там вот какая-то вот пакость плывет в уме. Что нужно сделать? Проигнорируйте это. Пусть плывет дальше, пусть проплывает. Вот так к уму относитесь, как к Ямуне. И как только мы начинали это применять, вот так вот, нейтрально, вот так вот все. И да, это работает. Кришна доволен становится. Это не так, что не нужен порядок, там ему в грязи жить. Не об этом речь. Это Вриндаван сейчас. Там нужно быть осторожным в этом плане. Одному преданному сказали на Западе, Вриндаван, духовный мир, там Радха и Кришна. Ну, там такое представил, приехал. И первое, что он сделал, как-то с ним случилось, ногу из машины вот выставил и наступил на навозную кучу. Это первое, что он во Вриндаване, значит, получил опыт. Сразу вы в какое-то дерьмо. И у него тоже было что-то подобное, но постепенно, там несколько дней он пробыл, осознал. Это практически все вот первые паломники, которые приезжают туда, новые люди. Все то же самое говорят. Потом в конце их реализации все те же самые. И первое впечатление неожиданное. А потом открывается, открывается, открывается. Больше и больше. Но за Вриндаваном следит ИСКОН, другие, то есть хотят сделать его чистым, благородным, конечно же. Многое там поправили, потому что люди приезжают со всего мира для проповеди. И другой момент. Вы можете увидеть там какие-то неправильные вещи с точки зрения стандартов преданного служения, там местные люди что-то они делают. И иногда вы видите, что непорядок. Не хочется же навести порядок во Вриндаване. Тем более, если вы из России, вы очень хотите навести порядок везде. По всему миру просто. Да, и вот мы тоже там хотели навести порядок. И к нам послали на Шримад-Бхагаватам Шиварама Махараджа. ЧБС. Махарадж даст нам класс Бхагаватам. Гласи Бхагаватам сказал, в Дхаме, в Риндаван-Дхам, нет гун материальной природы. Ведь курящих в Бриджабасе, да, мы это тоже видим, но там нет гун материальной природы. Как быть с этим? Вот мы тогда задумались, как же быть с этим? А не надо с этим никак быть, развивать свое сознание Кришны. То, что могут Бриджабаси, ты не можешь делать. Там все просад, любая пища. Можешь не предлагать на алтаре. Любая пища просад. Можешь пойти там в какую-то столовую в Вриндаване, поесть. Если не умрешь. Но это просад. Нам сказали, местную пищу не ешьте, вы не приспособлены физически к этому. Но это там все просад. Жители Джаганнатха-пури едят рыбу, Это прасад. А мы не можем. Мы жители Джаганнатха Пури. Не все, не они не все едят рыбу, но есть, которые едят рыбу. Но они жители Джаганнатха Пури. Гаруда тоже не вегетарианец. Близкий спутник Господа Вишну, чистый преданный. Рыбу, слонов, змей поедает. Давайте примем те стандарты, которые для нас предписаны.
Спасибо.
Так, по времени следите, мы успеваем. 9:15, ну еще минут 10 можно.
Харе Кришна, спасибо большое за объяснение. Гуру Махарадж, у меня такой вопрос. Вот на планетах Вайкунхи нету страданий. На Галоке Вриндавана тоже там все заняты чистым преданным служением, все счастливы, все в радости. И только вот на земле, в лилах Кришны, все страдают. Гопи страдают, плачут, потому что Кришна, ну, там, то его нету, то он исчезает. Пандавы страдают, потому что у них вот какие-то такие жизненные эти. Ну и вообще вот, то есть все спутники Кришны, они как бы такие вот в страдании, и почему это происходит, страдание на земле, то есть для чего Кришна...
Никто не страдает, на самом деле. Шрила Прабхупада однажды сказал, Иисус Христос никогда не страдал на кресте. А если мы, ну, почитаем, узнаем об этом больше, о сознании этих личностей, для них не существует разницы между страданиями и счастьем. Они не различают это.
То есть это такой способ проявления любви, получается, или как это вот?
Это духовное сознание. В духовном сознании вы не различаете счастье и несчастье. Нет таких различий, одно и то же для вас. Одинаково. В Гите же говорится, что не радуйся слишком, когда счастлив, и не скорби слишком, когда приходит несчастье. Ровно к этому. Это сознание Кришны. То есть оно превосходит наше ощущение счастья и несчастья. Оно превосходит. И говорит, преданный не страдает на самом деле. Мы вчера коснулись этой темы. Преданный просто учится.
Мы, да, то есть как бы нас так вот и настраивают, мы так к этому относимся, что все это проявление, ну, как бы сказать, тренировка любви к Кришне, что ли, если происходят какие-то трудные времена, ну, значит, вот я должен в этом моменте предаться Кришне, то есть обратиться к Кришне. Если хороший, я должен прославлять Кришну. Ну вот из Писания мы видим, что, допустим, когда Кришна ушел, Радхарани, она даже там, вот, у Шаврама с вами в книге Кришна Сангати, там описано, что она покончила жизнь, куда-то там бросившись. Ну и все гопи, в общем-то, покончили эту жизнь, потому что они не могли вынести вот эти вот переживания.
Как они могли покончить жизнь? Они же в духовном теле. Ну, они да, ушли, то есть, ушли в другое место.
Да, ну да, то есть как бы они там... У них...
Не отождествляя их с телом материально. Все, этот вопрос, опять же, основан на телесной концепции, поэтому отсюда кажется, что они страдают. Это Махабхава. Эти страдания, как бы внешние, это разновидность Махабхавы, блаженства духовного. И в разлуке вот эти страдания не испытывают, так называемые страдания. Это высшая форма Махабхавы, высшее счастье. Поэтому у них нет разницы для них между счастьем и несчастьем. А ты снова возвращаешь к этой теме, видишь, вопрос телесный.
Не, я как раз хотел вот об этом услышать, что это есть какое-то вот такие сильные переживания, которые, которых они погружаются еще глубже.
Когда ты разовьешь эту любовь к Кришне, похожую, да, на любовь к гопи, если ты разовьешь такую любовь к Кришне, то в конце жизни ты просто уйдешь к Кришне, не заметив, как ты оставляешь тело. не заметив этого.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. У меня вопрос про Брахмаджьоти. Тут описано, что в стихе исполнено сознание, духовному сознанию, да, Брахмаджьоти. Сознание – это же личность, да, тождественная личность. И, а как мы знаем, это аспект, безличностный аспект Брахмаджьоти. И о чем тут говорится, речь идет конкретно о сознании.
Сознание – это не личность, это аспект личности. Свет солнца – это не солнце, это аспект солнца. Солнце – не солнце, да?
Mm-hmm.
Аспект называется. Даже если есть сознание в теле, мы говорим, там есть душа. Но сознание – это не душа, это признак. Это свет души. Сама душа другая. Сознание может войти, скажем, в тело и ощущать себя телом. А душа совсем другая. Она остается душой.
То есть получается от Кришны, как он источник сознания, от него и вот энергия. Получается, Брахмаджьоти – это энергия духовная.
Это сияние Кришны, да?
А которая
пропитана, сознание Кришны.
Состоит из джив.
Да, да, да. Это сознание Кришны. Там чего только нет. В Кришне все есть. В Кришне есть все. В Брахмане, в Кришне есть все. Он не отличен от Брахмана.
Спасибо большое.
А вот вы сказали, что, ну, там говорили, что нужно занять ум, чувство и тело в служении. Ну, что задействовать. Но вот с чувствами как-то, ну, понятно, что мы там трогаем, нюхаем, там, кушаем, ну, то есть с телом примерно тоже. А вот с умом как быть? Вот что значит ум занять в служении? Ну, вот это вот понятно.
Ум – это, может быть, философия и эмоция. Эмоция – это ума. Сочетание чувственного восприятия в уме. Синтез – это эмоция.
То есть, если преданный приходит, например, видит там, ну, допустим, божества и радуется, это вот на уровне ума получается.
Это.
А разум это, ну, как Кришна говорит в Бхагавадгите, что когда ты изучаешь эту беседу, поклоняешься разумом. То есть, когда шастры читаем, это как бы мы разум занимаем в служении. Так, так, да?
Mm-hmm.
Спасибо.
Mm-hmm. Mm-hmm. Да, глубокий анализ давайте.
Хари Кришна, Гурудев. Вы говорили о воображении, вот это. Ложное эго. Как избавиться от них? Она от ложного эго.
Сейчас подумаем. Они часто приходят, нет? Или не выходили еще?
Часто.
Приходят. Не пускай. Развивай внутреннюю силу. Например, один человек сказал, я бросал пить. Но друзья приходят. И опять начинается все заново. Вот если бы не друзья бы, я бы бросил пить. Я же не пускаю. Ну, друзья же, они приходят, смотрят, вот, и я вот не могу. Но ты можешь закрыть дверь перед ними. Но друзья же, это же моя нартха. И посмотрите, если, скажем, гордость ложная, а нартха, я понимаю, но без ложной гордости, если будут смиренны, меж заклюют. На работе, например. Я не знаю, как расстаться с такой нартхой. Или жадность нартха. Но если не буду жадным, у меня денег тогда не будет. Я тоже беспокоюсь, как мне без нартхи жить-то вообще. То есть моя нартхи, мы с ними живем, и уже жизнь моя устроена нормально. Есть деньги, есть то, другое. Благодаря нартхам как раз. Это же мои друзья. Как я дверь закрою? Они, если не придут, что ж, как я буду жить? Поэтому процесс постепенный. Мы на самом деле не знаем, как жить без жадности или без этих вот энергий, которые мы используем. Анархи. Поэтому процесс постепенный. Без развития внутренней силы мы не можем преждевременно это сделать. Искусственно невозможно отказаться от жадности или от зависти. То есть нужно время, нужна замена постепенная, трансформация. Поэтому мы живем как бы санартхами, но мы работаем в этом направлении. И придет время, уже когда ты достаточно будешь самостоятельный и сильный духовно, она стучится, ты открываешь дверь, а вот кто пришел. Берешь за шиворот и пинком. И без сожаления вообще. И что там? Тихо, больше не стучится, смотри. Пошла в другое место куда-то, к соседу. Пошла, знаешь, куда? К тому, кто тебя критикует. Она идет в то место, там поселяется. Так, здесь тоже, да? Ну что же делать-то? Ну...
Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Лекция вся, каждое слово нектар, но я выходила, может, упустила что-то. Вопрос по концу лекции. Пастухи не понимали, почему Кришна к ним приходит. Они же такие простые, самые обыкновенные люди, нет у них ничего, живут простой жизнью, он к ним приходит. Кришна приходит там, где есть любовь, он приходит на любовь. Понятно, очень привлекательно, понятно, но мы же так же, вот я изучаю сейчас внимательно Прабхупада Лиламриту, дочитываю второй том, мы же все так же последователи Прабхупады, мы же его настроение перенимаем, и мы все хотим участвовать в вашей миссии, быть вам полезным, а как у пастухов миссия... Как, вот я пытаюсь это соединить, и у меня получается, ну, что действовать нужно в таком сознании отреченном, да, вот простым должен быть человек, но что-то не хватает. Как вы это соедините?
Ну, сформулируй вопрос. Ты как бы описала ситуацию, а вопрос в формулу. Что нужно соединить?
Ну, вот... Простая жизнь, да, вот как в наше время, где в ней миссия у пастуха, вот, ну, в, духу, в распространении сознания Кришны, где настроение Прабхупады?
Санкиртана. Это санкиртана. Это есть настроение Господа Читания Шрила Прабхупады.
Значит, я выходила, что-то не дослушала о пастухах, наверное. Это я понимаю.
Пастухи тоже участвуют в санкиртане, когда Господь Читания приходит. Они все приходят туда и все участвуют в санкиртане. Как они могут упустить такое? Такое явление, когда Рада Кришна в одной личности, это что-то уникальное, приходит в этот мир, проповедует. Они все туда тоже. Они не могут удержаться. Мы же тоже не можем удержаться, когда вкус обретают. Участвуйте в санкиртане. Она проникнет во все сферы жизни, уже проникает. Ну, а как бы эпицентр санкиртаны, харинама санкиртаны, распространение. И как можно больше харинам устраивать. По всем городам сейчас харинамы идут. И очень хорошо. И нужно еще больше. Нужно заполнить весь мир харинамами. Движение гражданского неповиновения, помните?
Да, конечно.
Вот, с факелами все преданные выйдут по всему миру. Так случится со временем, это же Господь Читания дал этот пример. Когда будет критическая масса накопится в сознании Кришны, когда преданных будет, когда будет 10 миллионов гуру в мире, мир станет ведическим полностью. Все будут воспевать святые имена. Побыстрее? Ну, дороже будет стоить, но... Ускорить можно, да, но это от нас зависит, почему нет? То есть как, мы должны принять в этом участие, то есть, собственно, каждый преданный, он становится гуру, так или иначе. Дикшагуру, Шикшагуру, Парнашагуру, все это Гуру Татвамы. Мы для этой цели принимаем посвящение, мы будем учиться и обучать других, мы будем распространять. Это Гуру Татва. То есть от наших усилий тоже мы должны как-то принимать такую ответственность. Хорошо, Бхактираса уже, терпение у нее все уже кончилось полностью. Шрила Прабхупада ки джай.